Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня у нас в студии отец Александр Жиков. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Твою да укрепит всех нас.
Отец Александр служит в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук.
Идут дни Страстной Седмицы, и, наверное, мы все думаем о том, что каждый христианин служит Господу своей жизнью, стремится сделать то, что промыслом заложено о каждом. И вот сегодня мне бы хотелось предложить вспомнить благоверного князя, воина и защитника, правителя русской земли Александра Невского. С ним связан один из дней воинской славы России, День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере, знаменитое ледовое побоище 1242 года, где предварителем русского воинства был именно благоверный князь Александр Невский. И, наверное, это будет уместно вспомнить и в дни Страстной Седмицы, в приготовлении своей души к встрече Пасхи Христовой. Сейчас мы думаем о Господе и о том, как мы несем звание христианина каждой своей жизни, как это делали все наши предки, и в том числе благоверный князь Александр Невский, принявший затем монашеский чин. И, конечно же, вспоминаем в эти дни и победу наших воинов в Великой Отечественной войне. Это те мужчины, те воины, которые пронесли славу, мужество, чести, жертвенной любви к Родине.
А так как мы, конечно же, обращаемся в нашей передаче вот именно к нашим традициям российским, к нашим православным истокам, хотелось бы вспомнить вот этого святого, удивительный образ которого сегодня привлекают и старый млад, что называется. Но, опять же, батюшка говорит, кто-то и не знает в современной России, кто такой Александр Невский. И вот мне бы хотелось, чтобы с вашей помощью мы еще раз вспомнили этого святого, удивительного человека, который воплощает для нас и традиции российского воинства, русский дух православного воина, и в то же время человека, который еще одну традицию в своей жизни воплотил. То есть он не просто защищал Отечество, но в конце своей жизни он еще и принял монашество. То есть это тоже одна из таких благочестивых традиций. Батюшка, пожалуйста, расскажите нам об этом.
Да, действительно, талант Александра Невского, реального исторического лица, жившего в XIII веке, они многогранны. Конечно, это и воин, причем за русскую землю он вступился, почему у него название-то Невский, на реке Неве при впадении в нее речки Ижоры в 1220 году, будучи 20 лет от роду. И через несколько лет, в 1223 году, это битва на Чудском озере. То есть, сами представьте, в 20 году он князь родился, сколько по нашим представление, вот человек 20 лет из себя что-то он значит. Давайте представим себе нашего современника 20-летнего. К чему способен современный 20-летний человек в массе своей? Говорю, конечно, о том, что есть люди, которые всегда бывают выдающимися и в 20 лет, там, и в 30 лет, и в 40 лет они как-то выдаются. Вот. Но то время было особенным. Это было время, когда в 30-е годы по Руси прошло монгольское нашествие. Александр Невский в этом нашествии потерял и дядю своего. И последствием таким отдаленным была и смерть отца его, князя Ярослава, когда он возвращался из далекого Каракорума, монгольской столицы, обратно на Русь. И на него вот эта вот тяжесть шапки Мономаха, если можно так сказать, легла в очень раннем возрасте. Кем он себя зарекомендовал? Он умер-то в 43 года, в 1263 году. Можно сказать, в рассвете сил, возможностей. И смерть его застала тогда, когда Александр Невский стремился создать такое великое, наверное, здание такого дипломатических своих трудов, административных трудов, когда он пытался создать союз между Литвой, Русью и Ордой. Из разных таких вот действующих лиц, из разных таких вот материалов он стремился создать цивилизацию. По-другому, наверное, сказать невозможно. Есть разные точки зрения на то, как и почему Александр Невский это делал. Естественно, что западники не имеют никакого пиетета перед этими трудами Александра Невского. Наоборот, вот я в их трудах, например, встречаю такую точку зрения, что, дескать, Александр Невский, он сделал все возможное для того, чтобы Россия перестала быть европейской. Но к России-то стали так относиться не благодаря трудам Александра Невского, а еще до трудов Александра Невского. Почему католики, почему немецкие рыцари, шведские завоеватели появились на русской земле, собственно говоря? Почему они уже не считали Псков христианским европейским городом? Для чего им нужно было захватывать Орешек и Копорье, пригороды Пскова и Новгорода? Это не Александр Невский этот выбор сделал. Просто на этот выбор нужно было дать ответ. И этот ответ Александр Невский постарался сформулировать предельно четко. Помните фразу, может быть, которую он и не говорил, но, в принципе, эта фраза-то, она
крылатая.
Такая, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. В принципе, почему церковь так относится? Потому что Александр Невский на вопрос Папы Римского, на предложение Папы Римского войти в орбиту влияния, ведь он присылал всем князьям, которые тогда занимали такое автономное положение, получил и Роман Мстиславович, галицко-волынский князь, предложение от Папы Римского, принял это предложение, получил корону от Папы Римского, но кроме обращения в католичество никакой реальной помощи он и не получил. Александр Невский был, видно, более дальновидным политиком, чем Данил Романович. Он на предложение послов Папы Римского ответил. Последовательность очень четкая. Почему мы православные, почему мы католическое вручение не принимаем? Может быть, вот это вот послание Александра Невского нужно знать и нашим современным политикам, и нашим современникам, и нашим соотечественникам. Потому что иной раз мы употребляем бездумно слово «русские», «Россия». А вот Александр Невский, он русский, он Россия. Почему его доминанта была вот такой, почему вектор его деятельности был вот таким, а почему у нас иной раз все совершенно другое, хотя, в принципе, бывают ситуации примерно схожие. Почему вот Сталин в свое время для того, чтобы консолидировать народ на борьбу с врагом в 20 веке, понадобилось снимать фильм про Александра Невского? Для чего?
Да, не случайно, конечно.
Не случайно, видно. Это тень прошлого, этот классовый враг, этот феодал, этот князь, он был необходим. Почему?
Да еще православный, да?
Еще и православный, да. Именно как знамя, как образ, как символ, как знак. Вот, и получается, что вот эта память, она не просто какая-то такая идеальная. Если бы она не имела возможности превратиться в энергию, если бы она не имела возможности претвориться в какой-то импульс, который, в конечном итоге, попав к людям, превращает их из толпы в массу, а из массы в коллектив, понимаете, если бы этого не было, зачем нужно было бы создавать этот фильм? Зачем фильм про Ушакова, про Суворова, про Петра Первого, про Ивана Грозного в эти годы были созданы? Вот, поэтому орден Александра Невского, которым награждали военачальников, которые прославлялись именно каких-то вот таких оборонительных и наступательных операциях. Поэтому речь идет не просто о каком-то давнем прошлом, речь идет о наших составляющих корнях. Поэтому, вот, честно говоря, когда слышу таких случаев, когда человек не знает, кто такой Александр Невский, мне жалко человека. Я имею дело, считаю я, как раз-таки с жертвой информационной войны. Человек добровольно, чаще всего добровольно, сам себя лишил очень значимой, очень важной части самого себя, своей истории, которая человеку помогает определиться во времени, в пространстве, в пристрастиях, в каких-то таких вот ориентациях. Вот. И, может быть, как раз-таки вот эта вот история человеку и важнее, и иной раз бывает хлеба насущного. Из чьих рук мы это хлеб насущный получаем? Под каким условием? Что за этим последует? Что с нас потом потребует? Может быть, действительно иной раз нужно жить в бедности, смиривши себя, но не предавать самих себя. Поэтому, может быть, пойти по пути Александра Невского, то заключить союз с монголами, которые вот только что прошли огненным таким ураганом по Руси, для того, чтобы не дать в обиду именно себя в таком вот мировоззренческом отношении, не потерять себя, остаться самими собой, осознавая, что находишься в плену, заключаешь невыгодные условия, может быть, даже какой-то такой урон наносишь своему собственному престижу, своей гордыне, но, смиряя гордыню, все-таки сохраняешь возможность возрождения именно самого себя. Не какого-то там манкурта, лишенного памяти о своих предках, о своем прошлом, о себе самом, а именно самого себя. И не случайно, наверное, что Александра Невского почитают в качестве своего покровителя, своего защитника, своего святого, прежде всего представителя там, силовых структур. Александр Невский не себе служил, а служил народу, служил стране. Ведь именно такие вот, может быть, не то чтобы жесты, а именно такая позиция жизненная, она у любого человека вызывает все-таки расположение. Понимаете, вот такого персонажа вроде идеального, таможенника из картины «Белое солнце пустыни», вот одна только единственная фраза Павла Артемьевича Верещагина, да, она вот стала, не знаю, там лозунгом для многих: «Мне за державу обидно». Почему ты взяток-то не берешь? Чего ты тут ходишь? Чего тебе тут надо? Все уже развалилось, ты никто. Мне за державу обидно, отвечает таможенник. И ответить ему уже нечем. Потому что то, чем он живет, гораздо выше, гораздо крупнее и гораздо осязаемее, чем то, чем живут бандиты. И вот если привести разговор в эту плоскость, то сразу понятно, что слуга государев – это слуга государев, а бандит – это бандит, чем бы он ни занимался в конкретное время. Вот, а различие-то в чем? Прежде всего, в наших целях, в наших ориентациях, в нашем мировоззрении. Таможник как раз-таки постарался не дать себя в обиду, вплоть до своей трагической смерти. И за державу обидно было и Александру Невскому, за державу обидно многим из тех людей, которые несут честно свою службу и в войсках, и в милиции, там, и в МЧС, и много-много-много-много. Как бы ни писали там о таких людях, я считаю, что все-таки хороших людей, ответственных людей, людей честных, которые выполняют свой долг именно от того, что честь не хотят замарать, от того, что им за державу обидно, их, наверное, больше. Не то чтобы, наверное, их действительно больше. Если мы посмотрим на жизнь Александра Невского, мы увидим, что действительно многие вопросы личного характера для него отходили на второй план. Ездить в Орду каждый раз это, ну, было очень непросто. Хотя в конечном итоге он наладил отношения с ханом Батыем, и его приемный сын был его побратимом Александра Невского, он принял христианство. И, наверное, личная трагедия для него была и смерть хана Батыя, и смерть его сына Сартака. Для него лично, наверное, было таким вот большим бедствием, что к власти пришел хан Берке, который совершенно по-другому относился и к Руси, и к православию, и лично к Александру Невскому, тем не менее.
Какое здесь может быть удивительное уважение даже противника?
А в чем и дело? Вот это вот факт, о котором историки пишут, как бы так это не слишком афишируя. Ведь перед Александром Невским несколько политических деятелей Киевской Руси, они погибли. Погибли как мученики. Погибли как христиане, потому что они отказались поклониться языческим святыням. И Александр Невский, когда получил приглашение, не то что приглашение, мягко сказать приглашение, скажем, напоминание от хана Батыя, и сказать: ты что, один такой тут гордый, не хочешь мне поклониться? Он понял, что если он не приедет в Орду, значит, следующим шагом будет что? Военный поход, разорение, кровь, бедствие. Вот оно, наверное, служение тому лозунгу: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, за люди своя, за землю свою, за страну свою, за народ, за предков своих. Жертвы предков, были ли они напрасны или не напрасны. И эти весы, они находились в руках Александра Невского. Ехать, не ехать, ехать. И вот к нему отношение у хана Батыя, конечно, отчасти из-за реальных исторических условий, потому что само положение хана Батыя внезапно к этому пошатнулось. Хотя он был победителем, был завоевателем, но в их внутреннем клане отношение несколько пошатнулось, поэтому хан Батый-то он искал, на кого бы опереться. И сам он, видно, был военачальником достаточно одаренным. Одаренный военачальник, да и одаренный администратор. Когда он видел Александра Невского, тогда человека, скажем, неумудренного жизнью и опытом, но все-таки мудрого и способного, он почему-то сделал ставку на него. Вот эти вот враги внезапно поняли, что лучше использовать возможности и способности друг друга. Один для того, чтобы укрепиться лично, другой для того, чтобы спасти свою землю, свою страну. И от, скажем, такого вынужденного союза перевести отношения совершенно в другую плоскость, в другой градус, это не просто дипломатия, это нужно было обладать какой-то особой личностью. Для того, чтобы за несколько лет расположить к себе приемного сына хана, для того, чтобы стать его побратимом, увещать его, чтобы он принял христианство, для этого нужно иметь особые дары. И раз мы говорим об Александре Невском, значит, Александр Невский этими дарами обладал. Это был великий человек своего времени. И в конечном итоге, оставляя на потом свое личное, восстанавливая то, что было разрушено, он вновь создает союз из хана Амберке, вновь он создает там вот свою систему, вновь он не уклоняется. Можно было бы опустить руки, можно было упасть духом. Тем не менее, он был воином от начала до конца. Он сражался до того памятного 1263 года. Ведь он возвращался из Орды после тяжелейших переговоров. У нас в житиях святых не говорится о том, что его там отравили, или путешествие в Орду было каким-то таким вот прямым, что ли, событием, которое стоило Александру Невскому жизни. Нет этих вот откликов. Но самое-то интересное, что вот эти вот годы, 1263-1265, это годы смерти очень выдающихся политических деятелей. В один год родились литовский князь Миндовг и Александр Невский. На 1965 год они планировали совместный поход на Ливонский орден, на крестоносцев. Случайно или не случайно, что Миндовга убили в 1963 году, Александр Невский умер по пути из Орды. Случайно или не случайно, что через полтора года умирает последний такой вот великий князь Киевской Руси, Данила Романович Галицкий. Его княжество растаскивается с соседями. Случайно или не случайно, что сам хан Берке, уже пошедший на союз с Александром, тоже умирает в 1965 году. Просто ли это совпадение? Просто ли это воля Божия, или, скажем так, это умело подкорректированное дипломатическими такими вот усилиями людей? Ты... Конечно, последнее вот это вот волеизъявление, последнее решение Александра Невского, оно показывает, что его мысли, конечно, всегда устремлялись к Господу Богу. Господь Бог был последней его и первой инстанцией судебной, и именно к нему нажил отойти в другом состоянии. Не в состоянии государственного деятеля, не в состоянии великого князя Владимирского, хотя митрополит обратился... Когда ему видение было, вот он увидел, что лишаются они Александра Невского. Вот он сказал: «Зашло солнце русской земли, осиротели мы».
То есть еще до смерти Александра Невского, да?
Да, было видение митрополиту. И можно было бы, конечно, отойти к Господу Богу и в этом состоянии. Как у нас там на Лафетье везут, да, военачальников там с орденами, с воинскими почестями.
Заслуги были.
Заслуги были, конечно. Мы их помним до сих пор. Вот он решил отойти, захотел отойти ко Господу в другом состоянии, в состоянии инока. А кто такой инок? Это тот, для которого чуждо становится все мирское. То есть фактически он себя сложил и славу, и почести, и свои заслуги перед народом. Он решил стать никем, лишившись даже своего собственного имени, потому что он принял схиму под именем Алексей. Конечно, могут сказать, что не такое уж и редкое это было событие. Были там вот такие случаи, когда принимали монашество члены княжеской фамилии. Но давайте скажем, что не каждый это делал. Это делали те, кто об этом думал. Делали те, кто избирал это. Был ли это просто красивый жест напоследок? Ну, давайте посмотрим, сколько красивых просто жестов, пустых и красивых жестов было в жизни Александра Невского.
Ну, почему, жил ли он красивыми жестами, да?
Почему тогда этот жест появляется один-единственный в конце его жизни? Вот, может быть, действительно это реальное выражение содержания веры Александра Невского, содержание его мировоззрения, содержание его чаяний, надежд, устремлений. Может быть, как раз вот это и есть истинное. Почему мы хотим иной раз видеть вот в этих вот поступках, что такое внешнее, наносное? Почему мы не доверяем людям? Почему мы им, их лишаем права на убеждение? Не является ли это выражением недоверия нас самих, не только вот к посторонним людям, к внешним людям? Не является ли это выражением нашей внутренней пустоты, недоверия нас самих к себе самим?
Надо сказать, что в России испокон веков и по сей день очень популярно это имя, одно из любимых самых имен, наверное, мужских, да, и в переводе это «защитник» тоже не случайно, да, греческого?
«Защитник людей», если можно сказать, два корня, первый корень от имени Алексей, защитник, второй от имени Андрей, Александр, защитник людей получается.
И многие говорят, что это царское имя, то есть действительно и наши цари очень любили это имя.
Если обратить внимание на те имена, которыми назывались князья, допустим, до XIII века, то Александров там было не так и много. обратили внимание. Мстислава, Святослава, Вячеслава, Игорей много, Олегов много. То есть вот первый период Киевской Руси дал совершенно другие какие-то вот идеалы, другие ценности и ориентиры. К ним стремились прежде всего. А Александр, он появляется уже тогда, когда происходит строительство Святой Руси. 14, 15, 16 века. Я думаю, что дань уважения до сих пор, так вот как бы эхом таким историческим, она обязана и деятельность Александра Невского. Так же, как имя Сергий, может быть, многие не осознают, что оно восходит именно к Сергию Радонежскому. Не так много было Сергиев в Киевской Руси до 13 века. Среди деятелей политических не так часто это имя встречалось. Вот если мы посмотрим, Александр, Сергий, Дмитрий, Даниил, когда они появляются, эти имена? Когда происходит этот вот период смены имен? Благодаря чему происходит? Благодаря тому, что историю делают прежде всего люди.
Да, и когда появляется такой духовный образец, да?
Духовный образец, поэтому я считаю, что не случайно все это, и очень хорошо, что вы эту тему затронули. Эти имена, они не случайный выбор наших, вполне разумных, вполне рассудительных, вполне не случайных наших предков.
Спаси Господи, батюшка. Наверное, мы можем только пожелать, чтобы наша Россия шла вот этими духовными заветами. Это, наверное, где-то очень глубоко в наших генах. Этот образ защитника-воина, который отдает жизнь за други своя и жертвует для Отечества самым дорогим, вплоть до своей жизни, так же, как Богу. Батюшка, что бы хотелось вот пожелать, опять же, воинству? Потому что мы, конечно, адресуем еще нашу передачу и воинам нашим, защитникам нашим.
Прежде всего, мне бы хотелось пожелать духовной зрелости всем нашим защитникам и всем нашим воинам. Не секрет, что в горячих точках неверующих как-то людей не остается. Люди неверующие становятся верующими. Некрещенные крестятся. Те, кто не носил креста, носит. Те, кто не молился, молятся. Но я вот иной раз задаюсь вопросом. Вот беда пришла, да? Гром прогремел, мы начинаем креститься. А вот если провести такой эксперимент, начать креститься, пока беда еще не пришла, может быть, тогда мы сможем избегнуть больших бед и больших потрясений. Может быть, не вынуждать этого. Может быть, не ждать, когда нас вот этот жестокий ход событий в конечном итоге приведет к вере, а может быть, попытаться сейчас уже для спасения самих себя, для спасения своих ближних, для спасения родной страны своей задуматься о том наследии, которым мы обладаем, ведь оно больше никому не нужно. Многие его боятся, многие хотят, чтобы о нем было забыто, чтобы не было вообще наследников, носителей этого великого, страшного для врагов наследие. Может, нужно сейчас произвести вот эту переоценку ценностей и действительно учиться не только на своих ошибках, но учиться и на жизни таких выдающихся людей, святых, каким был великий благоверный князь Александр Невский.
Спасибо, Господи, отец Александр. Дорогие наши друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам» и отец Александр Рыков. Батюшка, напомню, служит в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Батюшка, благословите наших слушателей.
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.
Храни вас Господь, до новых встреч.
Хвалите сон бесплодных сил.